У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем анализировать пьесу Шекспира «Буря», написанную в самый последний период его творчества. В ней очень много комических моментов, однако это не комедия. Жанр ее трудно определим. Это можно было бы даже сказать автобиографическое произведение в метафорической форме, отразившее внутренний жизненный путь автора, да и внешний в некоторой степени тоже. Волей судеб, оставившего родной дом и ставшего на некоторое время не находящим постоянного пристанища странником, обретшим затем свой собственный остров, театр «Глобус», ставшим безраздельным создателем и властителем бушующих на пространстве его сцены стихий, повелителем двигающихся по этой сцене подвластных его воле не вполне реальных фигур с разнообразными характерами и особенностями, театрального мага, не лишенного гордости, смирившего полет своей буйной фантазии, ликвидировавшего в какой-то момент этот призрачный мир, для того, чтобы, расставшись с ним, вернуться на круги своя и закончить жизнь в тихой гавани некогда оставленного родного дома в качестве ничем не выделяющегося из остальных зажиточного городского обывателя». Руководствуясь этим соображением о некоторой тождественности Шекспира с главным героем его поздней философской драмы, магом и волшебником Просперо, для развлечения себя самого и своей дочери, создавшего свой собственный театр с гораздо большей протяженностью в пространстве, нежели его прототип, мы поэтому сосредоточимся преимущественно на этом образе, в определенной степени игнорируя все остальные компоненты пьесы. Главное же, ради чего я затеял сегодняшний разговор и к чему подводит Шекспир своего героя в конце пьесы, это обретение им смирения. Оно позволяет Просперо подвести итог, наполненный всяческими испытаниями жизни, привести к окончательной, с перспективой на смерть и будущую загробную жизнь пристани, наметить грядущие перспективы с окончательным выходом, значение которого не в последнюю очередь тоже предстоит осмыслить. Параллельно отмечу еще вот что. Несмотря на языческую атрибутику, которой в изобилии снабжены и текст, и сюжет «Бури», главная стерженевая идея ее навеяна все-таки христианством. Заметим, как меняется в этом плане отношение Просперо к своей власти над окружающими, над стихиями природы, над судьбами людей, над пространством и временем, наконец. Вначале случилось все, как я предначертал. В финале же, впрочем, говорить о финале еще рано, поэтому пока мы скажем еще несколько слов о мнимом могуществе героя. Волшебство чернокнижника Просперо – чернокнижником его именует сам автор, многими критиками определяется как белая магия. Но, во-первых, так ли уж белый маг отличается от черного? Во-вторых, может ли быть колдовство добрым? А если оно доброе, то почему сослужителем Просперо выступает некий загадочный дух, ему безоговорочно подчиненный, силком, что обязательно нужно добавить? К этому следует добавить еще и других служащих Просперо духов, которых он сам перечисляет в пятом акте, перед тем, как от них отречься. «Вы, крошки-эльфы, что при лунном свете в незримой пляске топчете траву, которую потом обходят овцы. Вы, по ночам растящие грибы, вы все, кого зовет вечерний звон к ночным забавам, шалостям и играм. Хоть сами вы не сильны, но все же, лишь с вашей помощью затмил я солнце». Заметим и то, на чем основывается повиновение Ариэля, который, даже если принимать во внимание очевидную сказочность этого образа относится все-таки к чину не ангелов, но бесов, в силу хотя бы своего подчиненного положения человеку, пускай и магу Просперо. Умолчу уж о Калибане. И какими методами добивается Просперо его подчинения себе. Читаем фрагмент второй сцены первого акта. Просперо. «Как? Недовольство? Чего ты хочешь от меня?» Ариэль. «Свободы». Просперо. «Чтоб я тебя до срока отпустил. И слышать не хочу о том, неблагодарный. Забыл ты, от каких мучений страшных я спас тебя». Ариэль. «О, нет». Просперо. «Нет, ты забыл. А разве сделанное мной добро того не стоит, чтобы мне, служа, ты в бездну вод соленых погружался, летел на крыльях северного ветра и пробивался в скованные льдом земные недра?» Ариэль. «Стоит, господин». Не безинтересны обстоятельства прежней жизни Ариэля до того, как он попал в подчинение Просперо. Просперо. «Ты помнишь ли, в каких жестоких муках ты изнывал, когда сюда я прибыл? Твоим стенанием, вторя, выли волки, внушал ты жалость яростным медведям, то были муки ада. Но станешь мне перечить, расщеплю я узловатый дуб, и в нем ты будешь еще 12 лет вопить от боли». Ариэль. «О, пощади, тебе я повинуюсь». Просперо. «Ну, то-то же. Еще 2 дня послужишь, и я тебя на волю отпущу». Согласитесь, все это очень далеко от взаимной любви и приязни, как то бывает между существами, общающимися в духе. В той же мере жесток Просперо и с собранными на его острове человеческими особями. Не забудем, они исполнители его замысла, на которых он без всякой определенной цели наводит безумие. Правда, как оговаривается Гонзага, их мозг давно отравлен ядом преступления, но лишь теперь подействовал тот яд, что отчасти верно. Но все же роль усугубления этого безумия Просперо несомненна. В чем мы можем убедиться, прочтя довольно кровожадный его монолог, обращенный к тому же Ариэлю? «Лети, и духом прикажи лесным, чтоб корчами замучили злодеев, чтоб судорогой мышцы им свели, чтоб кожу им щипками испестрили, как шкуру леопарда». Ариэль. «Чу, вопят». Просперо. «И по делам, пусть гончие их травят. Итак, отныне все мои враги в моих руках. Труды я скоро кончу». Просперо, кажется, еще не догадывается, что после этих трудов, сопровождаемых вначале сомнением, затем смененных неуверенностью, им овладеет полное разочарование. Дьяволом именует Просперо Себастьян в конце пьесы, правда, лишь в сослагательном наклонении. Но ведь и вправду, не богом же его именовать, хотя мнится, это звание доставило бы ему удовольствие. Но могущественная, но, как вскоре окажется, не безграничная сила Просперо отнюдь не в нем самом. Она в его книгах, без которых он сам по себе бессилен. «Убей его во сне», — убеждает ожесточившийся и не без причины на Просперо Калибан Стефана. «Но только книги захвати сначала. Их захвати. Без книг он глуп, как я, и духи слушаться его не будут. Ведь им он ненавистен, как и мне». И вправду, когда начнут появляться первые признаки неподчинения Просперо, который вначале мнил себя властителем всего окружающего, когда некоторые из персонажей, затеянного им и осуществляемого Ариэлем действа, начнут поступать вопреки правилам предусмотренной игры, Просперо овладеет нешуточное беспокойство. Перелом внутри его души от всемогущего мага вначале к простому смертному, которым он осознает себя в финале, наметится в тот момент, когда, находясь под опасностью покушения на свою жизнь, он впервые выскажет некое подобие страха. Страха за жизнь, которая может в один момент прерваться, несмотря на его магическое искусство. «Не видала никогда», — признается в этот момент дочь Просперо Миранда своему нареченному жениху, его я столь встревоженным, подкрепленным далее знаменитым монологом о призрачности всего человеческого существования и о неизбежном исчезновении того, что ранее казалось существенным и реальным, и о тлении всего того, что казалось вечным. Окончен праздник. В этом представлении актерами, сказал я, были духи. И в воздухе прозрачном, свершив свой труд, растаяли они. Вот так, подобно призракам без плоти, когда-нибудь растают, словно дым, и тучами увенчанные горы, и горделивые дворцы, и храмы, и даже весь, о да, весь шар земной. И как от этих бестелесных масок, от них не сохранится и следа. Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Это ощущение пробудит в старом маге и доселе неведомые ему человеческие чувства. Взволнован я, простите эту слабость. Смешались мысли в старой голове. Не обращайте на меня внимания, а я пока немного поброжу, чтобы унять волнение. Кажется, это пробуждение чувств и укрепляет его в мысли довести все затеянное до конца, где произойдет окончательное соединение старого мага с персонажами своего театра, от которых ранее ограждало его горделивое осознание своей миссии. Соединение, не чуждое сочувствие к ним и даже слез, и сопровождаемое вот каким монологом. Просперо обращается в начале к Алонзо. Торжественная музыка врачует, рассудок, одурманенный безумием. Она кипящий мозг твой исцелит. Стань здесь и знай, что ты во власти чар. Гонзало, добродетельный и честный, мои глаза, сочувствуя твоим, роняют слезы. Но уже слабеет могущество ужасного заклятия, как утро, незаметно приближаясь, мрак ночи постепенно растопляет, так воскресает мертвое сознание, туман безумия отгоняя прочь. Сознание возвращается к безумцам, и полноводный разума поток вновь затопляет илистое русло. Все это не проходит впустую, о чем мы узнаем от расколдованного Алонзо. «Кто ты? Тот, кем назвался? Или видение?» — говорит он, обращаясь к Просперо, очень кстати обретшего человеческую плоть, и что гораздо важнее человеческое сердце. Я забыл сказать, что на всем протяжении действия он существовал невидимо для своего театра. Из тех, что здесь преследуют меня, не знаю я. Но слышу, что в тебе, как в существах из плоти, бьется сердце. И вот проходит боль в моем мозгу. Боюсь, что был я одержим безумием. То было явью или сном. Как странно. Прости меня за тяжкие обиды. Эти слова Просперо с полным основанием мог бы применить к себе, ибо и он долгие годы был одержим безумием, вынашивая месть. И он пребывал на протяжении долгих лет между сном и явью. И прощение, которое он дарует далее своим бывшим врагам, сходно. Это обоюдное движение навстречу друг другу тем более ценно, что в самом начале заключительного пятого акта Просперо очередной раз привычно грозил карой взбунтовавшимся исполнителям. «Я покараю всех, да так, что завопят!» Но все это было уже на уровне заведенного автомата. Так, как кажется, к тому времени в нем уже забрежило понимание, что весь его магический процесс затеян был не столько с добрыми намерениями исправить причиненную ему несправедливость, сколько под влиянием долгие годы, так и не покидавшие его обиды. А обида – плохой советчик в деле исправления людей и мира. Да, собственно говоря, кто он такой, чтобы направлять и разрешать судьбы людей, в жизнь которых он вносит больше разрушения, чем исправления? Об этом может свидетельствовать, пожалуй, хотя бы вид заколдованных, а можно сказать и расчеловеченных людей, представленных в том же пятом акте. Читаем. Торжественная музыка. Возвращается Ариэль. За ним следует Алонзо, делающий судорожные движения. Его сопровождает Гонзало. Далее в таком же состоянии Себастьян и Антонио. которых сопровождают Адриан и Франциско. Все они вступают в магический круг, очерченный Просперо, и останавливаются зачарованные. Вот и слова Ариэля, как мучаются от чар твоих они, дает представление о том, в каком состоянии все они пребывают. И хотя Шекспир и заставляет далее признать свои заблуждения старого чернокнижника. По моему велению могилы послушно возвратили мертвецов. Все это я свершил своим искусством. Но ныне собираюсь я отречься от этой разрушительной науки. Хочу лишь музыку небес призвать, чтоб ею исцелить безумцев бедных. А там сломаю свой волшебный жезл и схороню его в земле. А книги я утоплю на дне морской пучины, куда еще не опускался лот. И все-таки даже после того, как это обещание обретает реальность, Гонзага фиксирует некую тревогу и зловещую тяжесть в окружающем его и его товарищей воздухе. Как все вокруг таинственно и странно, тревожно и зловеще. Силы неба, молю, отсюда выведите нас. Объяснение чему в ответных словах Просперо. Вы все еще не до конца свободны от власти волшебства. И нелегко поверить вам в действительность. Имеется в виду действительность новую, преображенную. И уже и вправду свободную от всяческого волшебства. Может быть, не случайно восклицает дочь Просперо Миранда при виде бывших злодеев, теперь раскаявшихся. О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив, и как хорош тот новый мир, где есть такие люди! Но что это за новый мир? Об этом мы попробуем поразмышлять в следующей передаче. Thank you.